На другой день мне дали 5-алтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль. День был солнечный, радостный. Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых. Я решил, что успею причаститься, и попросил игроков: «Примите меня. Копейку за вход в игру», — гордо заявил Рябой и Рыжий Человек. Но я не менее гордо сказал: «Три под вторую пару слева, деньги на кон». И началась игра. Я разменял 5-алтынный, положил 3 копейки под пару бабок и длинный кон. Кто собьет эту пару, получает деньги, промахнется, я получу с него 3 копейки. Мне посчастливилось. 2 целились в мои деньги и оба не попали. Я выиграл 6 копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло мой дух. Но кто-то из игроков сказал: «Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем». Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил: 9 копеек под левой крайней парой. Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая: «Глядите, он счастливый! Это чертежник со звездинки, я его знаю!» Худощавый мастеровой по запаху скорняк сказал ехидно: «Чертенок? Хорошо!» Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне: «Ревешь?» Я ответил: «Под крайней правой 3». «И сотру», — похвастался скорняк, но проиграл. Больше 3 раз кряду нельзя ставить деньги на кон. Я стал бить чужие ставки и выиграл еще 4 копейки да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил 3 и проиграл все деньги как раз вовремя. Обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви. «Женат?» — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я увернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился: «Вы причащались?» «Ну так что?» — ответил он, осматривая меня подозрительно. Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я. Парень сурово нахмурился и устрашающим голосом зарычал: «Прогулял причастие, еретик! Ну, а я тебе ничего не скажу, пускай отец шкуру сдерет с тебя!» Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался. Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном: «Дьячку за теплоту много ли дал?» «Пятачок», — наобум сказал я. «И 3 копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы чучело». Весна. Каждый одет в новое. Каждый новый день ярче и милей. Хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундуки, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами. В свободные часы мне совершенно нечем жить. На убогой нашей улице пусто, дальше не позволено уходить. На дворе сердитые усталые землекопы, грубые пьяные солдаты, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер собачьи свадьбы. Это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть. Я иду на чердак. Взяв с собой ножницы и разноцветные бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила. Все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше едят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают Бога жалобами и просьбами, не так часто обижают людей сердитым судом. В субботу на Пасхе приносят в город из Аранского монастыря чудотворную икону Владимирской Божьей Матери. Она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода. К моим хозяевам она явилась в будни утром. Я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты: «Отпирай парадную, аранскую несут!» Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь. Молодой монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал: «Дрыхните! Помогай!» Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот. Я помогал им. Поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами: «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!» Я подумал с печальной уверенностью: обидится на меня она за то, что я грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки. Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простыней. По бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам, ясноглазые, радостные, с пышными волосами. Служили молебен. «О, всепетая мати!» — высоким голосом выводил большой поп и все щупал багровым пальцем припухшую мочку уха, спрятанного в рыжих волосах. «Пресвятая Богородица, помилуй нас!» — устало пели монахи. Я любил Богородицу. По рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости, все благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню, хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботой рассуждали, что же теперь будет со мной. Надо поговорить со священником, который поученее, говорил хозяин и беззлобно ругал меня. «Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать, а еще в школе учился?» Несколько дней я обреченно ждал, что же будет. Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно. Уж не пройдет мне даром это, не пройдет. Но, видимо, Богородица простила невольный грех мой, вызванный искреннюю любовью. Или же наказание ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мной от добрых людей. Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей: «А Богородица-то, видно, забыла наказать меня». «А ты погоди», — ехидно обещала старуха, — «еще поглядим». Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы все, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге. Сижу я на чердаке с ножницами в руке, режу бумагу, режу, скучно мне, невеже. Был бы я собакой, бегал бы где хотел. А теперь орет на меня всякой: «Сиди да молчи, пострел, молчи, пока цел». Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой: «Ты бы вот эдак-то кухню украсил». Однажды на чердак пришел сам хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал: «Забавен ты, Пешков, черт тебя возьми. Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже». Он дал мне большой николаевский пятак. Я закрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее как медаль на самом видном месте среди моих пестрых работ. Но через день монета исчезла вместе с лапками. Я уверен, что эта старуха стащила ее. Весною я все-таки убежал. Пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей. Она выбежала на улицу и там упала. Тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли в больницу. Я побежал за извозчиком, а потом незаметно для себя очутился на набережной Волги с двугривенным в руке. Ласково сиял весенний день. Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, а я жил до этого дня точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино. Я не сдержал слова. Было стыдно видеть ее, а дед стал бы злорадствовать надо мной. Дня 2-3 я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях. Потом один из них сказал мне: «Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я. Иди-ка на добрый, там посудника надо». Я пошел. Высокий бородатый буфетчик в черной шелковой шапочке без козырька посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал: 2 рубля в месяц, паспорт». Паспорта у меня не было. Буфетчик подумал и предложил: «Мать приведи». Я бросился к бабушке. Она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мной на пароход. «Хорошо», — сказал буфетчик, взглянув на нас. «Идем». Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему. «Посудник». И тотчас пошел прочь, а повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему: «Нанимайте всякого беса, абы дешевле». Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остриженных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно: «Кто ты такой?» Мне очень не понравился этот человек. Весь в белом, он все-таки казался чумазом. На пальцах у него росла шерсть. Из больших ушей торчали волосы. «Я хочу есть», — сказал я ему. Он мигнул. И вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки. Толстые каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы. Усы мягко опустились, и он стал похож на толстую добрую бабу. Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы. «Лопай, отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну не бойся, здесь все воры. Научит», — говорил он, точно лаял. Его огромное, досине выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок. Пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани, от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот. Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажонку. «Ступай, купи себе 2 фартука с нагрудниками, стой, я сам куплю». Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь. Ночь. Ярко светит луна, убегая от парохода влево в луга. Старенький рыжий пароход с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно, шлепает плицами по серебряной воде. Навстречу ему тихонько плывут темные берега, положив на воду тени. Над ними светятся окна исп. В селе поют девки, водят хоровод. И припев «Ай-люли» звучит, как «Аллилуйя». За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая. Она прикрыта по палубе железной клеткой. В клетке арестанты, осужденные на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового. Мелкие звезды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо. Ее богато облил лунный свет. За черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна. Это арестанты смотрят на Волгу. В Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеется рубка. Все вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви. Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство. Путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку, человека, который ввел меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь в люди. А когда я вспоминаю бабушку, все дурное, обидное уходит от меня, изменяется, все становится интереснее, приятнее, люди лучше и милей. Меня почти до слез волнует красота ночи. Волнует эта баржа. Она похожа на гроб, и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки в задумчивой тишине теплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце. Мне хочется быть добрым, нужным для людей. Люди на пароходе нашем особенные. Все они, старые и молодые, мужчины и женщины, кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно. Деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек. Моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи. Я занимаюсь этим с 6 часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем между 2 и 6 часами и вечером от 10 до полуночи работы у меня меньше. Пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга, мое начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иванович, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей Горбун со скуластым лицом, изрытым оспой, с масляными глазами. Яков Иванович рассказывает разные мерзости, посмеиваясь, рыдающим смешком, показывая зеленые гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушачий рот. Хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неуловимого цвета. «Азиаты! Мордва!» — изредка гулким голосом произносит старший повар. «Эти люди не нравятся мне. Толстенький, лысый Яков Иванович говорит только о женщинах и всегда грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах. На одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос. Он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая разбитная пассажирка, он ходит около нее как-то особенно робко и пугливо, точно нищий. Говорит с ней слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает ее быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи. «Бабу надо уметь накаливать», — учит он Сергея и Максима. Они слушают его внимательно и надуваются, краснеют. «Азиаты!» — брезгливо бухает Смурый, тяжело встает и командует мне. «Пешков! Марш!» В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку у стены ледника. «Читай!» Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю. «Умбракул, распещренный звездами, значит, удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков». Смурый, закурив папироску, фыркает дымом и ворчит. «Верблюды написали. Оголение левой груди означает невинность сердца. У кого оголение? Не сказано. То значит, у баб. Распутники». Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ. Он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул. Я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу. Надоела она мне до тошноты. Но он хрипит: «Читай». Венерабль отвечает: «Посмотри, любезный мой, в «Фрер Сюверьян, Северьян, напечатано Сюверьян. Ну, вот чертовщина, там в конце стихами написано, катай оттуда». «Я катаю». «Профаны, любопытствующие знать наши дела, никогда слабые ваши очи не узрят он их. Вы и того не узнаете, как поют фреры. Стой, — говорит смурый, — да это ж не стихи, дай книгу». Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу под тюфяк. «Возьми другую». На мое горе у него в черном сундуке, окованном железом, много книг. Тут амировы наставления, мемории артиллерийские, письма лорда Сиденгали, о клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оного с приложением советов против сопутствующих ему, были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их. Я читал, а он сердито ворчал. «Сочиняют ракалии, как по зубам бьют, а за что нельзя понять. Гервасий! А на черт он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул!» Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминали, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их, может быть, в звуках откроется смысл. А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму. Там среди ящиков товара собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединен от земли, убегает прочь от нее, а с берега в тишине уставшего дня доносится звон невидимой колокольни, напоминая о селах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба. Вот на берегу явилась деревенька. Куча мальчишек полощется в реке. По желтой ленте песка идет мужик в красной рубахе. Издали с речки все кажется приятным, все точно игрушечное, забавным мелко и пестро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые добрые слова, на берег и на баржу. Эта рыжая баржа очень занимала меня. Я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил ее точно свинью. Ослабевая, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дергал баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверями, сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи. Мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топая ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок. Шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только иначе одетые и обезображенные бритьем. Конечно, это разбойники. Но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках. Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал: «Избави, Боже, такой судьбины!» Как-то раз я спросил его: «Почему это вы стряпаете, а другие убивают, грабят?» «Я не стряпаю. Я готовлю. Стряпают бабы», — сказал он, усмехаясь. Подумав, прибавил: «Разница между людьми в глупости. Одни умнее, другие меньше, а третий совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, черную магию и что там еще. Все книги надо читать, тогда найдешь правильные». Он постоянно внушал мне: «Ты читай. Не поймешь книгу — 7 раз прочитай. 7 не поймешь — прочитай 12». Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу, ощетинив усы, точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то немножко пугавшее меня. Иногда повар казался мне полоумным, как сестра бабушки. Иногда он говорил мне: «Подожди читать», и долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом. Колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожженные волосатые пальцы рук, вяжут невидимыми спицами невидимый чулок. И вдруг начнет ворчать: «Да, вот тебе разум, иди и живи. А разума скупо дано и неровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то нет. Один понимает, другой не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять. На!» Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории своей солдатской жизни. Смысла этих историй я не мог уловить. Они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не сначала, а что на память приходило. Призывает того солдата полковой командир, спрашивает: «Что тебе говорил поручик?» Так он отвечает: «Все как было. Солдат обязан отвечать правду». А поручик посмотрел на него, как на стену, и отвернулся, опустил голову. «Да». Повар сердится, дышит дымом и ворчит: «Разве же я знаю, что можно говорить, что нельзя?» Тогда поручика засудили в крепость, а матушка его говорит: «А, боже мой, я же не ученый ничему».